«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, петербургский историк, и я, Виталий Дымарский. Рассказываю вам из программы в программу о династии Романовых, о правителях из этой династии, о тех людях, которые окружали этих правителей. И мы дошли вот в этой череде до Петра III. В православии Петр Федорович, хотя он происхождение отнюдь не православного, не славянского, а чистокровный европеец. Хотел сказать, воссевший на российский престол, но в нашем рассказе мы еще до этого не дошли. Мы только сегодня в этой программе должны до этого дойти. В прошлый раз мы рассказывали о том, как Петр III провел свои годы, ну, хотел сказать, детские, но, в общем-то, детские, да, до воцарения на престол, до свадьбы на Екатерине, на которой он женился 17-летним юношей. Да? Ну, можно сказать, юность, конечно, но юность такая недалекое от детства. Итак, Петр III, свадьба, ну, а затем уже воцарение на престол.
Да, переходим к важнейшему событию, продолжая предыдущую программу, к важнейшему событию в жизни Петра III, это женитьба.
Я сказал, в истории России.
Ну, и в истории России никто, конечно, представить не мог, во что выльется.
Это свадьба.
Ну, вот, во всяком случае, именно с этой принцессой Софией Ангальт-Цербской, которую мы знаем как Екатерину II, почти... Да не почти все Романовы женились на немецких, ну или один раз на датских принцессах. Но больше, кроме Екатерины, никто себе такой дерзости, как убить своего мужа и лично сесть на престол, вообще-то больше в последующем не позволил. Так вот, в 1745 году произошло это знаменательное событие. Невесту...
Имеется в виду свадьба.
Свадьба, да, свадьба наследника русского престола будущего Петра III, который в православии стал Петром Федоровичем, на немецкой принцессе, которой тогда было 15 лет. Позаботилась обо всем этом Елизавета Петровна. И вообще она... торопила события, волновалась, нервничала, и надо в очередной раз напомнить, почему. Потому что свергла она с престола законного правителя малолетнего Иоанна Антоновича, родню по другой линии, по Милославским, и хотела, будучи бездетной женщиной, закрепить престол России за своей ветвью Нарышкиных, и для этого ей тоже нужен был какой-то гарантированный, надежный наследник. Кроме самого, соответственно, Петра III, хорошо бы вот еще застать, как Иоанна Иоанновна, застать еще и мальчика рожденного, чтобы успокоиться, что все, династия продолжается. Для этого надо наследника женить. И, конечно, что там его спрашивать? И подобрали вообще в попыхах, можно сказать. Девушку, там было много вариантов с немецкими принцессами. Здесь в целом история совершенно неочевидная, почему выбор пал именно на эту принцессу, которая, кстати, приходилась Петру III, как мы уже говорили, троюродной сестрой. София Ангальт-Цербская. И сразу надо оговориться, без конца припоминать Петру III, что он обожал Фридриха II, обожал все прусское, все это нам русским чуждо, все это наши исконные враги. Хотя в ту эпоху вовсе не исконные враги. Вот только в Семилетнюю войну у нас было с ним противоречие, а потом еще десятки лет благополучно делили Польшу и миролюбиво жили. Так вот, ведь отец принцессы Ангальт-Цербской был на прусской службе, он дослужился до фельдмаршала и на службе именно у короля Фридриха II. Поэтому тут еще неизвестно, кто из них засланный казачок. Если вот так вот конспирологию всю рассматривать, и все детство провела Екатерина, будущая Екатерина II, соответственно, среди прусских подданных, потому что ее отец был губернатором Штеттена, ну, Щетцен, сейчас на территории Польши, в крепости, поэтому невозможно сказать, что что-то прусское было там так уж Екатерине II ненавистно. Но в ту эпоху, опять-таки, там никто не мог представить, как события будут развиваться. Привозят девушку в Петербург, ей 15, ему 17, никто там особенно не интересуется их мнением. Но тут вот, в отличие от отца Петра III, который искренне полюбил свою жену, дочь Петра I, соответственно, Анну Петровну, тут вот у молодых, ну, все это... Не сошлись, в общем, они характерами фактически с детства. Хотя мы уже говорили, они и в детстве встречались. Тут опять встретились, тут надо жениться. Ну, Екатерина, соответственно, там переходит, принимает православие. Тоже ведь лютеранка урожденная. По вере, там это имя Екатерина, соответственно, берется. И дальше вот тоже любопытное обстоятельство. Мы рассказывали когда-то подробно про Александра Меньшикова, да, который был фактически управителем России. А вот у нас тут наследник престола. А вот у него жена. И где бы их поселить? А вот же у нас шикарный дворец в Раненбауме, кроме Меншикова, Опального, да, Несчастного, что добру пропадать. Но это про то, сколько раз там дворцы, мы уже упоминали, как дворцы Миниха, пока он в ссылки переходили, там для более полезных нужд использовались. А тут вот дворец Меншикова, он, кстати, сейчас тоже, пользуясь случаем, порекомендую всем посетить, он хорошо отреставрирован, он находится, если ехать в Петербурга дальше, чем Петродворец, не все доезжают, но настоятельно советовал бы побывать, потому что он своеобразный, отличается, красивый дворец. И что тоже любопытно, что именно там и построил свою крепость, которую мы упоминали, Петр III, который почему-то считается его придырью. Хотя, когда Петр I делал в Преображенском потешную крепость, это вот, мол, какой мудрый, как он готовился. Так вот, переезжают молодые в свои собственные покои, и параллельно с этим назначают нового учителя, Елизавета Петровна, чтобы уже все поближе к русскому был, это Василий Репнин, знаменитый соратник Петра I, но как учитель он оказался никакой. Все это ему было не нужно, не интересно, да и мальчику уже 17 лет, чему ему там еще можно учить, как его, уж так не заставишь его выучивать-то латынь ненавистную, тем более, что сам Репнин не блистал тоже академическим образованием. Некоторое время там Елизавета Петровна подождала, но не происходит главного, нет наследника. Елизавета Петровна там вообще до такой степени бдительно следила за жизнью молодых, там осталось множество свидетельств, но вот буквально со свечой готова была стоять над их брачным ложем и контролировать процесс рождения следующего наследника, соответственно. А ничего не происходит. Ну, там есть разные версии, там, были они близки, не были близки.
Ну, говорят, да, что у них вообще не было там
не было вообще отношений. Никаких супружеских отношений. Но забегая вперед, ну, судя по всему, все-таки родившийся наследник Павел, это все-таки сын Петра III. Ну, там во всем сходится он. И похож, а уж какой характер там в итоге и судьба там во всем повторил. Поэтому все-таки слухи о том, что они друг с другом никогда не сожительствовали, сильно преувеличены. Хотя и сохранилось, вот даже можно процитировать, прелюбопытнейшее письмо, которое часто приводят как пример, реальное письмо, написанное рукой Петра III.
Да, по-французски, вот оно даже.
Да, написанное по-французски, которое он писал своей жене. Как вы по-французски хотите его прочитать или можно сразу в переводе?
Нет, ну я могу, конечно, по-французски прочитать, только зачем?
Красиво. Так вот, пишет Петр III своей супруге. Вот какие высокие отношения, да? Муж пишет жене, мадам, причем, ну, я не владею французским языком, но, судя по всему, и вы, наверное, можете это подтвердить, написано на хорошем литературном языке, высоким слогом, да, с изысками, со всякими там оборотами. Так вот, перевод звучит так. Это днем присылает, да, своей жене Петр III письмо. Мадам, прошу вас этой ночью отнюдь не утруждать себя, чтобы спать со мною. По элику, ну, по элику, не знаю, как по-французски это, поздно уже обманывать меня. Постель стала... Постель стала слишком узка. Ваш несчастный муж. Там чуть длиннее подпись. Да. И вот он такое письмо пишет. Из чего? На французском языке, соответственно. Из чего делается вывод, что они вообще никогда не сожительствовали, да, ничего не было.
Муж, коего вы так и не удостоили всего имени.
Да, то есть я вам не муж, а не пойми кто.
То есть я кто, да, муж я вам или не муж.
Трактовать можно как угодно, что там они имели в виду, но все-таки, еще раз повторимся, что рождение наследника, не быстро все это произошло, а там еще через 5 лет, будущий Петр III признал. Сыночка Павла, которого мы знаем уже как императора Павла, все-таки он родился. Там, конечно же, есть, ну, сразу приведем эту прелюбопытнейшую популярную байку, что на каком-то этапе Александр III, волнуясь и спрашивает знающих людей, историков, так все-таки Екатерина II от кого родила? Да вот, вроде бы там от своего русского любовника. А, ну, слава богу, значит, мы хотя бы более-менее русские. Потом приходят другие историки или те же самые, ну, байка же, да? Нет, все-таки она от Петра III родила, вот все сходится. И Александр III второй раз говорит, слава богу, значит, мы законные хотя бы. Ну, популярный там сюжет. Так вот, рождается, тем не менее, наследник. И опять-таки, невезучий и несчастный Петр III. Ну, вот тут сыночек, вот, казалось бы, радость отцовства. А что происходит? Тут же Елизавета Петровна забирает мальчика, которого назвали, кстати, Павлом. Редкое имя там тоже вот неожиданное. Я сама займусь воспитанием, чтобы не вырос такой неуч. Да и чему вы там, горе-родители, можете его научить своими специфическими отношениями?
Петру было разрешено раз в неделю с ним видеться.
Да. Ну, опять-таки, злодеи говорят, да ничего он и не переживал. Не взбунтовался, там, в отставку не подал, там, не сбежал никуда с ребеночком за пазухой. Но опять-таки, ну, по тем временам, да и сама вот будущая императрица Екатерина II, вот что-то не осталось видеть, чтобы она рыдала и умоляла, дайте мне ребеночка к груди прижать. То есть, если Петр III спокойно отнесся к тому, что у него сына отобрали, то где в это время была матушка Екатерина наша, которая, как мы знаем, сына вообще-то тоже гнобила, к государственным делам не допускала. Ну, забегаем вперед. Так вот, лично мое мнение, что все-таки это их родной сын, тут обошлось без всяких любовников, это потом потом подробно будем рассказывать про жизнь Екатерины Великой. Но, тем не менее, не можем не упомянуть своеобразные отношения супругов молодых, потому что каждый из них стал жить свою личную жизнь практически сразу после свадьбы. И тут Екатерина II как бы себя не защищала, она-то оставила обширные воспоминания. У Петра III просто не было такого шанса написать мемуары и там по-своему рассказать там свою версию. Екатерина-то пишет, что она страдала, что ей было просто очень одиноко. Она вот искала утешение у близких друзей. Тут же всегда можно по-разному трактовать. Это просто близкий друг. Вот я ему доверяла свои тайны. А можно... Да, вот достаточно быстро тут подвернулся любовник.
Ну, мы о Екатерине давайте будем говорить.
Ну, здесь в связи с Петром III, что да, опять-таки...
Ну, надо сказать, что просто у Петра III тоже были свои фавориты.
Он достаточно быстро сошелся с Елизаветой Воронцовой. Ну, вот нам достоверно известно про Елизавету Воронцову, а Екатерина пишет, что да, он там вообще ни одну юбку не пропускал. Опять-таки, любопытное свидетельство. То есть, как же так? Вроде бы он был равнодушен к Екатерине, ничего не происходило, никакой личной жизни, а тут, вот видите ли, ни одной юбки не пропускает. Все-таки как-то Екатерина бы разобралась там в своем отношении к своему мужу, законному, кстати. Ну так вот, тут просто тоже еще одна любопытная байка, что свободные нравы у этой семьи. Потому что Петр III, ну еще не будучи монархом, все, вот жить не может без Елизаветы Воронцовой, а Екатерина открыто сожительствует с Понятовским. И вот они вместе ужинают, и на каком-то этапе вот они вчетвером поужинали, берет за руку Петр III Воронцову и говорит, соответственно, своей жене Екатерине и Понятовскому, ну что, дети, наверное, мы вам больше не нужны, мы пойдем своими делами займемся, вы вступаете в свою там спальню. Вот как они счастливо и беззаботно жили по-своему, своеобразно. Все это, конечно, очень не нравилось Елизавете Петровне. Она же там приставила даже такую семью Чоглоковых, чтобы они бдительно следили за личной жизнью наследника, но в первую очередь ее интересовало просто рождение наследника. Она же сама тоже была женщина незамужняя, свободная, мы рассказывали подробно, увлекающаяся красивыми мужчинами, поэтому как-то вот требовать сурового соблюдения христианских заповедей от своего племянника все-таки, наверное, не могла. Хотя были целые инструкции для этих вот Чоглоковых, как и что им делать, и как внимательно следить за тем, кто и когда должен посещать чьи спальни. Ну, в общем, родился наследник, все успокоились, и тут вот надо про эту Елизавету Воронцову, наверное, чуть подробнее рассказать, потому что вообще современники оставили о ней воспоминания тоже такого негативного качества, что была она неприятная, так просто и пишут, широкорожая, некрасивая, просто вот уродица какая-то. Как можно было вот эту красавицу, принцессу Ангальт-Цербскую, будущую Екатерину II, променять на эту уродину? А при всем при том, как-то забывается, что Елизавета Воронцова это родная сестра знаменитой Екатерины Дашковой, например, женщина образованная, опять-таки, не такая уж и дура. Ну, потом ее даже выдали там замуж за полковника Полянского. В общем, все в итоге у Воронцова это не так плохо сложилось, как у ее возлюбленного. А тем не менее, Петр III годами был вместе с этой своей Елизаветой. Нельзя сказать, чтобы менял там женщин как перчатки. Вот полюбил ее искренне, судя по всему. И если уж он и угрожал своей жене, я вообще с тобой разведусь, ну, Екатерине, а на этой женюсь, ну, вот это ее и могло, наверное, больше всего нервировать. И будет у меня, соответственно, и правительница будет у нас Елизавета, а не ты. А ты отправляйся обратно в свой Ангальт-Цербст. Так вот, это мы все плавно подходим, он же все еще не император. И тут одно тоже любопытное событие, это уже Елизавета Петровна неумолимо стареет, государственным делам стала уже допускать своего, наконец-таки, племянничка. Ну, там началась Семилетняя война. И опять-таки, тут противоречивые свидетельства, как он был полезен или не был полезен на этих военных советах, но он принимал там участие, а мы уже рассказывали подробно, что там специфическая история. Русские побеждают, отступают, фельдмаршалы меняются. Ну, и явно не терпелось и Петру III приобщиться. Ну, тут Екатерина его, Елизавета его никуда не отпускала. В общем, в 1758 году он договорился и выписал себе из родной Галштинии крупный отряд. Приехало 1500 солдат и офицеров, с которыми теперь он мог потешные, да, такие своеобразные. Так как у него не было Семеновского и Преображенского, то он выписал аж из Галштинии себе специально обученных солдат, с которыми вот в этой построенной земляной крепости Петерштедт, он уже на полном серьезе тренировался. Вот его сохранившийся дворец небольшой, он находился в центре этих укреплений, которые были построены по всем правилам военной науки. Ну, тогдашней. Тогда уже не строили такие средневековые крепости на вершине горы. Это были в основном земляные укрепления. 5 бастионов, 14-конечная звезда, 8 пушек. Все настоящее, все по-взрослому. И там происходят совершенно вот настоящие учения. Опять-таки, по тем временам, конечно, никто не должен был отсиживаться в окопах там, и забрасывать противника издалека гранатами. Они должны были строиться, они должны были красиво маршировать. По команде офицера они могли сделать выстрел. Потом вторая шеренга. Ну, мы подробно когда-то про это рассказывали. Вот такая была война.
Военная подготовка.
Военная подготовка. Главное, как говорил герой фильма «Паспорт», дисциплина махан. Чтобы солдат бездумно. Вот ему сказал офицер, а там неважно, летят в тебя пули, ядра, несется конница, а ты вот делаешь все по команде. команде. Встал, сел, повернулся. И эта дисциплина иногда творила чудеса. Это правда. Особенно, если ты воюешь с такими же. И не с кочевниками, которые на все надо наплевать. А против тебя такие же выстраиваются. Грубо говоря, кто первый дрогнет, тот и проиграл. Все это на своей шкуре хорошо испытал Петр I, когда малочисленные шведские войска разгромили русскую армию просто потому, что дрогнула и побежала. И только более-менее обученная гвардия могла защищаться. Остальные с криками «Нас предали! Немцы предали! Амба! Всем конец!» разбегаются. И все. Потому что на тебя строем идут люди, не боятся, кто-то из них упал. Кого-то убили, а они дальше под барабанный бой продолжают маршировать. И вот именно в этом свете Петр III готовил, ну теперь уже с родными галштинцами, с которыми говорил на родном немецком языке, он продолжал свои тренировки, свою практику. Не дожил его дедушка. Петр I, очередной раз повторю, что бы могло греть его сердце больше, чем вот эти вот картины тренировок. Кстати, там уже была построена еще одна земляная крепость, Екатеринбург называлась, которую вообще это пытался Петр III искренне приобщить свою жену к своим увлечениям. Но он это в воспоминаниях пишет, что он просто идиот. Надо же танцами заниматься или государственными делами. А он там рассказывает мне, как вот смотри, какой вот тут новый бастион прекрасный построили. Ну, опять вступимся. В общем, не повредило бы Екатерине, ну, хотя бы не вредить мужу в этих его увлечениях, а не только припоминать, как он забираются они в кровать, и он вместо того, чтобы уделять внимание ей, солдатиков чуть ли не на одеяле выстраивает и снова ими так полувручную марширует. Так вот, ну и там якобы он там и Россию не любил, и вот там приписываются ему всякие злодейские высказывания, когда уже он приближается к престолу, а он уже знает, что престол-то шведский ушел к его дядюшке двоюродному, а ведь на месте дядюшки должен был быть он. Как вот он рассказывает там, наверное, своим галштинцам, ведь на месте дядюшки должен быть я. Ведь я же более там подходящий, вот перевели меня тут в православие на мою беду. Ну и как будто бы он и говорил, что и вместо того, чтобы управлять цивилизованными шведскими людьми, я вот тут с этими варварами должен буду мучиться. Его дядюшка, кстати, 20 лет просидел на шведском престоле, там все было непросто, но во всяком случае никто его не зарезал из приближенных жены.
Ну смотрите, Максим, все-таки Елизавета Петровна умирает.
Ну я так подробно рассказываю, да, еще раз напомню про Петра III, потому что он у нас факультативно как недоразумение на российском престоле. Ну, да. У нас вот Екатерина, у нас Петр, а я считаю...
Давайте можно его, кстати, уже посадим на престол.
Подробнее рассказать. И вот происходит...
На престоле он никаких особых-то глупостей не наделал.
Ну вот сейчас и расскажем, да. Эпохальное событие это зимой на рубеже там по-разному, как считается там по старому, по новому стилю, 1761-1762 года. Елизавета...
Декабрь-январь, да.
Да, умирает. И все законно. Соответственно, он был официально объявлен наследником, других не появилось. Еще раз напомню, вообще жив Иоанн Антонович все это время, еще более законный наследник, которому все в свое время присягали, и который убит уже тоже при Екатерине II, вот какая злодейская женщина, сколько законных наследников-то перебила. Так вот, он вступает на трон Российской империи и становится официальным монархом. И вот дальше срок правления полгода был отпущен ему, там очень коротенький период времени, 180 дней, и все закончилось несчастьем. Но вот тут вот мы должны рассказать, конечно, подробнее, потому что
что
за такой кратчайший период времени мог успеть сделать один человек. И дальше происходят поразительные вещи с ним. Вообще он уже не молод, ему уже там за 30. Так вот, быстро выясняется, что он вообще достаточно трудолюбив. Он, в отличие от своей тетушки, сразу начинает ходить, ну там, по-другому назывались, ну фактически, совет министров, заслушивает доклады, потом идет в Сенат, там активно участвует во всех делах. То есть невозможно ему припомнить, чтобы он там занимался там своей этой Воронцовой и какими-то своими солдатиками, ничего подобного. Он так, эти все увлечения мои солдатские, значит, я оставляю, ну, не забываю, но так, теперь у нас государственные дела. И с бешеной скоростью начинает законотворческую деятельность. Причем вот сразу, бегая вперед, скажем, все сплошь положительные реформы. Вот, ну, ничего нельзя ему поставить в упрек, вот чтобы он какое-то злодейство предпринял. Да ничего подобного. В первую очередь он принимает почти сразу закон фактически о равенстве конфессии. Но это в первую очередь была защита старообрядцев, которых до того беспощадно преследовали. Там были, конечно, оговорки, что они селиться там отдельно должны, но тем не менее, их нельзя преследовать. Это такие же наши подданные. Да пусть там строят, исполняют обряды по-своему, пусть строят свои церкви. Это вообще акт, ну, по нынешним временам веротерпимость это нечто само собой разумеющееся, а по тем временам это потрясающий просто прогресс. И кто это делает? Придушенный Петр III. Сразу. То есть, ну, можно ли считать его недоразумением на троне? За 20 лет Елизавета Петровна ни на что подобное не решилась. Ну, вообще государственными делами занималась специфически. Главное все-таки ее заслуга, что она была не кровожадная и, ну, в какой-то степени там не лезла с авантюрами в государственные дела, с вопиющими. А тут вот приходит здравомыслящий прагматик, практик, чтобы вот принимать здравомыслящие чьи законы. И первым же, еще раз повторюсь, равенство конфессий.
Кстати говоря, он еще хотел реформировать РПЦ, Русскую Православную Церковь, по лютеранскому образцу.
Вообще, если бы, да, эти реформы, которые, наверное, в страшном сне...
Дворянство.
Сейчас мы доберемся, да, переберем. Но вот, да, по церковным делам, там, да, любопытно, например, вот он не понимал, а почему нельзя сидеть во время службы? Вот у нас у лютеран, это же удобно, и ты лучше общаешься с Богом, погружаешься в Его дела. А что вот у вас в православных церквях нету скамеек удобных? А давайте разрешим. У нас же нет патриархов-то больше в церкви. Ведь Петр I их упразднил, у нас же синод. Фактически министерство по делам религии. Вон какую реформу провернули, жутковатую, да, там раскольники остались. А тут кто может обидеться? Пусть скамейки будут, пусть все сидят, слушают проповеди, никто там в обморок не падает в жару или в холод. Всем будет только хорошо. Но это мы забегаем вперед, потому что отпущенному было мало, он не успел. А так любопытно могло все измениться. Там были другие реформы, еще более значимые, кроме вот той, это просто была первая, одна из первых про веротерпимость, а другие реформы, которые для своего времени, конечно, были революционными, а еще что неприятно, приписывались Екатерине. Но одна из, тоже вот пока не про вольности, а скорее про такое идеологическое, он упразднил тайную канцелярию. Это тоже вот неслыханное дело, ведь в правлении Елизаветы Петровны она расцвела своеобразно, никого не казнили, но стоило человеку сказать слово и дело, и тут же все, следствие, тут же тайная канцелярия подключается, то есть человек знает какой-то сакральный секрет. Там была куча дел пустых, просто по наговору, что угодно могло быть. Но слава богу, что следствие проводилось, они сразу там всех расстреливали по доносу. Но тем не менее, что делает Петр III? Хватит нам этого доносительства, до такой степени еще и абсурд. Давайте вообще упраздним эту тайную канцелярию, которая не пойми, чем занимается, сама себе работу придумывает, по сути. Если есть государственное преступление, нам донесли, так мы там лично разберемся. А вот в таком вот виде, чтобы люди просто сводили друг с другом счеты без конца, что якобы кто-то дурно отозвался о государе, и тут же там страшное следствие и про заговор. Все это абсурдно. Он упраздняет все, весь этот, ну, в политическом в таком значении предшественник КГБ, который больше боролся с инакомыслием, а не с реальными государственными угрозами. Ну вот, разве можно упрекнуть за это Петра III? Особенно по нашим временам. Но ну, это еще не все.
Это еще не все. А все, что у нас есть еще в нашем запасе для вас, это после выпуска новостей во второй части сегодняшней программы.
Все так, так, плюс. Все так, так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Дымарский. Говорим мы о Петре III и о его уже правлении. Да? О том, что этот несчастный человек, недолго пробывший на российском престоле, успел сделать за те там, несколько месяцев, в течение которых он правил Россией. Мы остановились, собственно говоря, сначала мы говорили о церковных реформах. Да, о том, что перестали преследовать старообрядцев, была мысль нереализованная РПЦ реформировать по лютеранскому образцу. Была, что, конечно, безумно, особенно с позиции сегодняшнего дня, это смотрится особенно, это ликвидация тайной канцелярии, да, то есть ведомство по обработке доносов, я бы сказал. И что еще? Да, и самое главное, вот это вот, наверное, манифест о вольности дворян. Да?
Это, опять-таки, на несправедливо приписывается почему-то без конца Екатерине Великой, но опубликовал, ну там он просто дополнялся много раз, начал-то кто? Петр III. Действительно, манифест о вольности дворянской. Но у нас он, ну, так привычно преподносится как привилегии дворян, закрепощение крестьян, но с позиции того времени это была неслыханная свобода. Да, для ограниченного числа людей, для людей столько дворянского происхождения, но тем не менее, это был потрясающий прорыв, потому что, как мы помним, даже Петру I приходилось бороться со своими боярами, чтобы они писали ему челобитные с полным именем, чтобы не подписывались Ивашка там, Степашка. Как он сделался, говорит, слушай, ты же боярин, пиши нормально, Степан, Иван. Потому что вот это рабское подобострастие сотни лет, преследующее Россию, не обходило, да мы рабы твои, да какие мы бояре, да мы рабы там, и все делай с нами, повелевай, руби головы, как хочешь. И Петр I, тем не менее, вот боролся так, мы говорили, там, с внешней стороны, а именно он еще и упорядочил до какой степени, что все дворяне такие же подданные, служить обязаны. Неважно, имеешь там желание, не имеешь, какое бы ты ни был происхождение, а еще пожизненно причем. А еще ты мне нужен, ты мне генералом, ты кораблестроителем, ты там на экономической службе, хочешь, не хочешь. Все обязаны служить. И тут происходит неслыханное. Петр III выпускает документ, что да дворяне-то, они же свободные люди. Уж они-то сами должны распоряжаться своей судьбой, наши подданные. Да они вовсе не обязаны служить. Это дело добровольное. Это такое неслыханное по тем временам дело, ну, для России, во всяком случае. Потому что Елизавета Петровна тоже не решилась. Там по факту, конечно же, вовсе не все служили, там сказывались больными. Мы про это уже говорили. Там вообще во времена Петра I, там кое-кто из бояр был готов покалечить своего ребенка, там чуть ли не палец отрезать, лишь бы его не отправили на обучение за границу к бусурманам. А здесь Петр I освобождает, во-первых, дворян от обязательности обязательные службы государству, это во-первых. А во-вторых, разрешает им свободно покидать пределы Отечества. Тоже дело неслыханное. Мы же там все родились за железным занавесом. Что это такое? За границу собрался. Как такое может быть? Нет, нет, это вот все мое детство, это что-то немыслимое, оказаться за границей. Некоторым больше повезло. Но это тоже все не просто так. Это ж надо, даже если тебя отправят, какой-то должен быть идейно правильный. Сколько там надо пройти инстанций. А тут Петр III, еще в ту эпоху, там же все с разрешения, и впоследствии, кстати, тоже только с разрешения. Вот Пушкину так и не разрешили выехать за границу, какой бы он ни был дворянин. А Петр III говорит, да пожалуйста, хотите за границу, да поезжайте, да не надо там никаких разрешений спрашивать. И это, ну, как я считаю, ну, хоть кто-то родилось в последующем, да, там поколение сравнительно свободных людей, как вот мы все из Библии знаем. 40 лет свободы, ходишь по пустыне, потом рождает свободное поколение.
За 6 месяцев там вряд ли.
Ну, не за 6 месяцев, но никто ж не отменил. Закон-то действовал, Екатерина II, там, с оговорками, но все это воплотило в жизнь. Дальше, вольности дворянские, что и служить не обязательно, там ограничивали срок при Елизавете Петровне, а тут просто вольности. Реально, там крестьянам-то меньше повезло. Но тут еще одно важное обстоятельство по реформам, касающиеся, мы там упомянули реформы религиозные, он начал секуляризацию. То есть это же, опять-таки, в чем преступление лютеран?
Земель, да?
Да, преступление именно с точки зрения там еще католиков. Да. Что это у монастырей такие огромные, обширные земли, которые государству не принадлежат. Неважно как, дарениями или сами прикупили. Кто вот начал этот процесс? Ну там и до этого, конечно, монархи изо всех сил боролись, потому что монастыри богатые. Ну, классическая история, как Петр I просто колокола снимает и переплавляет на пушки и изымает там церковные ценности, а тут все это законодательно. Монастыри, ну, особенно в первую очередь монастыри, владеют несусветными землями, с крепостными, с тысячами, с десятками тысяч душ, и все это вынуто из государственного оборота. Зачем? Вот вы монахи, вы там сидите у себя в кельях, питаетесь там своими трудами, а нам, крестьяне, для своих нужд нужды. Это длинная, сложная история, которую, конечно же, поборники православия не могли в заслугу ставить Петру III, но Екатерина тоже все это продолжила. Там же потом началась история, вот запустил ее именно Петр III, когда упразднялись монастыри за малочисленностью братьев, за удаленностью, как угодно, но в первую очередь для того, чтобы все эти отношения упорядочить и максимально хотя бы ограничить рост дальше монастырских владений. На каком-то этапе с помощью даров и покупок монастыри вообще могут разорить всех дворян, да еще и бездетных там, например, да? Почему это бездетный дворянин там монастырю все завещает? Это все впредь недопустимо. Пусть родня, пусть в казну уходит, но не монастырю. Но все это запустил, всю эту полезную для государства историю именно Петр III. Еще одно тоже удивительное дело, которое опять-таки забывается, ведь он специальным законом учредил Госбанк. Но это не в нынешнем понимании.
Но тем не менее.
Да, для разных государственных... Да, для разных государственных нужд, потому что чеканка монет это одно, а управление финансами полноценное, планировали, инфляция, да, с ассигнациями, там, бумажные деньги, как будто бы только при Екатерине появились, но на самом деле это все продолжение, то есть до какой степени Петр III был готов к управлению государством,
что... До какой степени Екатерина приписала...
И как, ну, Екатерина там долго просидела, мы потом будем подробно рассказывать про чудеса пиара, которым она занималась, что до сих пор мы свято уверены, что, слава богу, что этого придурка там свергли, и нормальная императрица нами правила полезная.
Кстати, если мы заговорили об экономике, он еще ввел свободу внешней торговли.
Ну, там и до этого пытались вводить. Но тут, да, но опять-таки, это как преподносить.
Это же такая либерализация абсолютно, если говорить современными терминами, да?
Конечно, просто всегда протекционизм. Вот если мы там будем ограничивать ввоз западных товаров, то они у нас сами по себе начнут производиться. Но это не так. Вплоть вот до булавок приходилось экспортировать все. И опять-таки, по, ну, тут я не знаю, как на меня набросятся патриоты. Конечно, свобода внешней торговли – это болезненный процесс, но в реальности только она приводит к здоровой конкуренции. Сколько бы мы ни запрещали ввоз мерседесов, не могут «Жигули», «Волги», «Москвичи» сравниться, если нет реальной конкуренции с чего уж там, с другими производителями.
Профессионализм не помогает, и в конце концов надо напомнить всем тем людям, которые вы только что упомянули, что все-таки Россия входит в ВТО.
Слава Богу. Слава Богу. А методы, которыми нынешние власти пользуются, ну не могу не припомнить. То есть вместо того, чтобы из любви к защите внутреннего рынка запретить ввоз мерседесов, почему-то запрещается ввоз еды. Что странно. Тем не менее, на мерседесах продолжают ездить.
Не имею права.
Так вот, возвращаемся к Петру Третьему. Там еще и другие уже не как законодательные, скорее, акты, а любопытные, например, указы, повеления, рекомендации, например, беречь леса. Что это серьезно наше достояние, поэтому какая-то незаконная вырубка, все это грешно. Давайте леса беречь, например. Или он выпустил тоже законодательно. Мы рассказывали уже про Елизавету Петровну, про Салтычиху, вообще про жуткие истории. Она еще не осуждена, кстати, в это время была, но тоже он знал все эти истории, что вообще за мучение своих крестьян дворян надо ссылать пожизненно, потому что убийство людей – это преступление. Неважно, какие они твои рабы, все равно это преступление. И это тоже все при Петре Первом, при Петре Третьем, как закон было реализовано. Ну, и еще, конечно, невозможно не упомянуть – это амнистия. Причем из тех людей, которых он вернул из ссылки, отправленных, конечно же, по политическим мотивам, два человека, про которых мы подробно рассказывали. Миних и Берон. И два эти человека, которые 20 лет там, да, просидели вдали, возвращаются. Причем Берон уже Курляндское герцогство фактически возвращено. Миних возвращается ко двору, а это выдающийся реформатор и военный. Все они рядом с Петром Третьим. Ну, забегая вперед, скажем, что в какой-то степени ему не повезло. Потому что Миних рядом давал ему очень дельные советы. Но тут, вот тут, конечно, Петр Третий оказался недостаточно решительным. И вот...
Да, извините, просто я очень интересная статистика. Да, за 186 дней своего правления он издал 192 документа. Это без там, всяких награждений, вот таких пустых, скажем, да. Для...
Именно государственных законов.
Именно государственных документов.
Да. И почти все они вполне реалистичны. Ну, Петр Первый 20 тысяч указов выпустил, но большинство из них либо абсурдные там какие-то...
Но правил больше.
Либо неисполнимые. Ну, как мы говорили там, да, во времена Елизаветы Петровны. А еще нельзя публично сквернословить и быстро по городу ездит. Это можно каждый год такой закон принимать, ничего не происходит. А тут все здравомыслящие, полезные для государства. Причем результат от многих из них, он же только там через 10 лет может дать итог. Ну, как внешняя торговля. Чудо-то мгновенно не произойдет. Для начала там начинается разорение людей, которые с помощью протекционизма благополучно жили. Ну, так вот, переходим мы к тому, что Петра Третьего, скорее всего, погубило. Все это, наверное, все могли бы стерпеть, все эти реформы, тем более, что они многим нравились, особенно про вольности дворянства. Петр Третий, как мы рассказывали, да, застал еще продолжающуюся незавершенную войну семилетнюю с Пруссией, которую он быстро стал завершать. Это ставится ему вообще в страшное преступление, в страшную вину, что все вот эти, вся пролитая русская кровь оказалась напрасной. Но при этом каждый раз забывается, что война, во-первых, была не завершена. Фридрих II вовсе не сдался и готовился снова там защищаться до последнего. Союзники, даже в то время, когда они разгромили войска Фридриха II, австро-русские, не могли найти общий язык, чтобы дальше действовать совместно. Опять-таки, у Пруссии и России не было общей границы. Между нами вообще-то еще Польша была. Хоть как бы там Россия не влияла на Польшу по-разному. В итоге, кстати, ее разделили вообще без всякой войны мир. Но, тем не менее, вся эта война, которая обошла десятки тысяч жизней, да, она при Петре Третьем была завершена, ну, как ему говорят, ничего мы с этого не получили. Ну, так мы ничего и не потеряли. Вступили в эту войну непонятно зачем, потому что Елизавета Петровна ненавидела все прусское. Да, Петр Третий боготворил. Но забегая вперед, скажем, если бы такая война была бы уже вот на мази, вся такая была бы завершенная, то чего же Екатерина II, взойдя на престол, ее не продолжила? К слову сказать, покинули Кёнигсберг, ну вот Восточную Пруссию, уже при Екатерине II, что же она не остановила эту передачу завоеванной? Ну, кстати, Кёнигсберг-то легко завоевали, захватили. Что же она ничего не выторговала у Фридриха II? Поэтому тут, ну как любят говорить, я это все не люблю, неоднозначные итоги. Но тут вот смело можно говорить, нельзя так вот однозначно все судить. Но на свою беду Петр III, вот тут, конечно, спорное его решение, действительно, он же мечтал отвоевать для родное наследственное владение для себя, для своих потомков, для отечества своего нового в России. Шлезвиг – небольшую, в принципе, территорию, которая, как я уже говорил, находится сейчас во владении Германии, ФРГ, да? А тогда была захвачена Данией во время Северной войны. А это наше все шлезвигское, причем его отец отказался подписывать, простите за тавтологию, отказался подписывать отказ от прав на эти земли, а тут вот все, у нас в руках мощная армия, прошедшая горнило Семилетней войны, да мы сейчас все это быстро вернем. И в очередной раз, что происходит? Мы уже рассказывали про Анну Леопольдовну, как я считаю, какое важное обстоятельство. Анна Леопольдовна собралась отправить на войну в то время со Швецией гвардию, что гвардейцам не понравилось, в Петербурге это повеселее, а тут и Петр III. Что у нас тут гвардия непонятно чем занята? Вот есть нормальное дело, отвоевать у этих проклятых датчан мое родное владение. И опять-таки надо в контексте этого времени упомянуть. Например, примерно даже чуть раньше, в ту же эпоху, становится английским королем ганноверский князь. И что он думает? Защитить мои ганноверские владения. И в Англии никто в обморок от этого не падает. Через это и союз с Пруссией сложился, в общем-то, у англичан, чтобы защищать наследные владения своего короля. И для европейцев не было чем-то несусветным, что пришедший к власти Гольштейн Готторпский наследник хочет вернуть себе законные свои владения в войне с Данией. Но тут вот не знал он, с кем приходится иметь дело.
Нравы,
точнее,
нравы
не доверял. Нравы. Потому что дальше, да, там события стали развиваться стремительно. Вообще Петру III без конца доносили, что зреет заговор. Вот эта Екатерина II, жена твоя, она без конца там ходит с гвардейцами.
Бюрин еще при Елизавете, когда он еще был наследником, вроде он хотел его
да, они хотели...
от престола наследия.
Да, они Екатерину хотели отлучить от престола, потому что это просто прусская принцесса у нас тут. Ну, да. Что она тут делает? Мы воюем с Пруссией, а ее папа прусский фельдмаршал. А у нас тут его дочка, да это для заговора просто вот вопиющее преступление. Да что это такое? Да еще и не просто дочка прусского фельдмаршала, а...
Но
жена наследника.
Ставка сделана на нее.
Ну, против. Оказалось, она, конечно, чего уж там, женщина очень ловкая и умелая. Причем не просто там обаянием каким-то своим, а в какой-то степени распутством, потому что, ну, как минимум, один из ее любовников, ну,
Орлов.
Да, старший Орлов, там обратил, сумел заагитировать там почти весь свой полк. Да что нам этот любит своих галштинцев, нас всех притесняет, преследует, недолюбливает, хочет отправить в Данию, а мы чем хуже? А главное, кто проложил дорогу всему этому беззаконию? Елизавета Петровна, которая уже один раз доказала, что да можно легко свергнуть законного правителя Иоанна Антоновича, да, пусть и малолетнего, и взойти незаконно на трон. И тут дальше события, да, развиваются стремительно, потому что заговор уже откровенный, в него вовлечены десятки людей, да сотни там уже людей. Ну и Петр III сам себе вредит, потому что мало того, что он не верит в то, что такое может быть, привык, наверное, у себя там в Галштине, что дисциплина и никаких заговоров против законного правителя. Так еще и как вредит? Буквально. Там сидят они на ужине, там воспоминания современников, и он, разозлившись на каком-то этапе на свою жену Екатерину, просто ей громко при всех кричит «Дура!» По-немецки, кстати. По-немецки обзывает ее дурой, там в слезах, сочувствие опять-таки. В России же любят гонимых там, обиженных. Ну и ей как будто бы, наверное, несложно было обратить в свою сторону гвардейцев, да и опять-таки спекулируя тем, что у нее на глазах пример Елизаветы Петровны. Наобещать им там всем это лейб-компанию, особенные привилегии, крепостных, там, что угодно. Поддержите меня. Опять-таки, все эти красивые мужчины, видные у них с помощью Екатерины, может быть, карьера, а с Петром III не очевидно, он там своих галштинцев привадил. Так вот, и тут сам Петр III еще в чем виноват? Вместо того, чтобы отправиться во главе своей победоносной армии, как он думал, и считалось, что войска в Пруссии, кстати, расквартированы, чтобы поближе было, верны ему, он же туда отправил и многих своих офицеров уже заранее, а сам остался в Раненбауме без фактической охраны, готовился именины отпраздновать. И как-то не заметил, что и жена его уехала, там много вокруг него было приближенных, но все не те. И дальше, да, там все мгновенно происходит, причем пришлось ускорять заговор, потому что, ну, уже невозможно было скрывать. Был арестован капитан Петр Посек, который был свидетель, ну, знал все, потому что уже невозможно было скрыть, они все, кстати, были готовые офицеры, также вот легко отречься от присяги. Присягу все принесли. Там же колебались многие батальоны. Но тут уже невозможно ничего было предпринять. Екатерина приходит в казармы. Гвардейцы кричат, да сейчас мы там все организуем. Отправляется отряд непосредственно в Раненбау, мы происходят невероятные вещи. У Петра же там целая крепость, как мы знаем, земляная Петерштедт. И он ее сдает, причем сдает кому, тоже любопытно, отряду гусар, которых возглавляет Василий Суворов, отец будущего генералиссимуса, который вот Василий-то Суворов, получается, присягу нарушил, пошел против законного государя, чему он там сыночек своего научил. Но и это еще не все, потому что рядом с Петром Третьим оказался не последний человек, Миних,
который говорит,
у нас рядом, там действительно небольшое расстояние, отделяет Ораненбаум от Кронштадта. Тогда, сейчас дамба, а тогда только остров. Срочно туда, срочно там еще раз потребовать присяги. Я все сделаю. Давайте доберемся, вашим именем там все организуем. И Петр Третий колеблется. Или же срочно отправляться, ну, бежать, может быть, да, к своим полкам в Прибалтику расквартированным, чтобы там возглавить и вернуться уже гвардию смести, там всех этих заговорщиков и бунтовщиков всех повесить. И Петр Третий колеблется опять. Вот он просто в такой нерешительности остается несколько часов. В итоге он вроде бы был, его уже убедили отправиться в Кронштадт, но поздно. Из Петербурга до Кронштадта плыть-то гораздо дальше, кстати, опасней. Но туда уже прибыли гонцы от Екатерины, уже там офицерам что-то и наобещали, и уже они там быстро они все присягнули Екатерине. Просто, ну его, кстати, не убили, когда он подплывал к Кронштадту, потребовали, да, возвернись-ка обратно, братец. Ну и дальше уже все, необратимо. Уже в Раненбауме Алексей Орлов прибыл туда, третий из братьев Орловых, который вот, наверное, нагло там уже не церемонясь, арестовывает Петра Третьего, своего законного государя, которому тоже присягал, и все, Екатерина там готова праздновать, все.
Он, по-моему, сидя в Раненбауме, даже и не знал, в общем, о манифесте Екатерины и о том, что она его заменила.
Ну, узнал потом. Он не мог поверить. Он не мог поверить в то, что все это происходит достаточно долго. Но, опять-таки, я не могу его в этом упрекать. Ну, вряд ли кто упрекнет человека в том, что он доверчив. Даже если это для русского государя считается пороком.
Да, но там самая большая загадка, наверное, конца его правления и жизни – это смерть, да, которая буквально произошла через неделю после отрешения.
Ну, тут, да, произошло жуткое событие. До конца неизвестно, потому что он фактически арестован. Но не в темнице, не в тюрьме. Не как Иоанн Антонович, который все еще жив. А он вот как домашний арест. Но вокруг него надежные люди Екатерины I. Никакого, конечно, приказа убить его, растерзать не было. И дальше в Петербург приходит покаянное письмо от Алексея Орлова. Ой, матушка, не углядели. Что-то там как-то пьяные были. А кто-то кого-то толкнул. В общем, Петр III что-то мертвый уже. Неожиданно. Они выпивали. Это вообще дело обычное. Для гвардейских офицеров, и мы говорили, и Петр III любил выпить вина. Но я думаю, они не церемонились, эти простоватые люди, Орловы там, конечно, запросто могли его убить и просто так на всякий случай. Чего мы с ним возимся?
Ну, там есть какая-то фальшивое письмо Растопчина.
Ну вот да. Письмо, скорее всего, поддельное, да, якобы он там снял копию, там более там надежную, там вскрытие якобы. Но им ничего не стоило просто убить, и всем стало хорошо. Все сразу вздохнули с облегчением. И, как водится, объявили, что умер, так и универсальный формулировка. В детстве меня впечатлял апоплексический удар. Можно было взять все, что угодно. Ну и впоследствии как-то все это, так как Екатерина правила долго, она могла всю эту историю как угодно по-своему преподносить, там, как угодно там называть ее. Но на этом история Петра III-то не закончилась. Тут же какое любопытное обстоятельство. Он же не был официально коронован. Он не добрался до Москвы, у него были другие важные дела. А коронация произошла. И произошла она уже при воцарении Павла I, который специально позаботился, чтобы все было сделано истинно. С моим батюшкой по закону уже в 1796 году. И, ну, там, да, любопытно, как все это выглядит в усыпальнице, соответственно, российских императоров, как будто бы Екатерина и Петр III счастливо прожили в один день, да, умерли, потому что, да, там, получается, из-за коронации. 1796 год, такой любопытный парадокс. Но Павел I там вот, ну, как мог позаботиться, но он тоже недолго правил и не успел.
Ну, после чего престол перешел к Екатерине, Екатерине II, о которой мы будем делать не одну и не две, конечно, а очень много программ. Это один из ключевых, может быть, да, периодов российской истории.
Самое длительное, как минимум, правление.
Самое длительное правление, да. А что касается Петра III, то мы завершаем сегодня рассказ о Петре III, но не бросаем его, потому что следующая наша программа будет посвящена самозванцам. Потому что Петр III в силу вот этой своей такой необычной, я бы сказал, судьбы. Эта судьба породила достаточное количество самозванцев во главе с Емельяном Пугачевым.
Рассказ о том, что он был страшно непопулярен, не соответствует действительности. Иначе не было бы десятков самозванцев, которые себя за него выдавали и пользовались огромной популярностью в народе.
Так что следующая программа — Петр III самозванец. Всего доброго.
Все так, так, плюс. Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru.